Готхольд во время этого разговора низко склонился над столом и, казалось, был поглощен своей работой, но его плечи дергались, выдавая с трудом подавляемый смех. А принц терпеливо ждал, с виду более спокойно, но то и дело пропуская между пальцами кончик своего шейного платка.
«Ваше высочество, в этой неофициальной обстановке, — заговорил, наконец, старый канцлер, — и, излагая на словах, без всяких документов, на которые я мог бы сослаться, это будет затруднительно. В некотором роде очень важные обстоятельства выяснились в эти последние дни, но их будет совершенно невозможно оценить, поверьте мне».
«Хорошо. Не стану осуждать вашу позицию, — ответил принц. Я желаю, чтобы между нами все делалось осторожно. Ведь я не забыл, что вы мой старый верный слуга, и вы всегда хорошо относились ко мне. Но, как я понимаю, у вас сейчас в руках какие-то бумаги. По крайней мере, господин Грейзенгезанг, об этих документах мы можем поговорить. Просветите же меня».
«Ах, эти! — воскликнул старый канцлер. — Это совершенные пустяки. Это, в сущности, простое полицейское дело чисто административного порядка. Это конфискованные бумаги одного английского путешественника».
«Конфискованные? — спросил Отто. — Каким же образом? Какого путешественника? Объясните, сделайте милость». «Сэр Джон Крэбтри», — вмешался, подняв голову Готхольд, — «вчера вечером он был арестован». «Так ли это, господин канцлер?» — грозно спросил Отто.
«Все было в рамках закона», — уклончиво подтвердил Грейзенгезанг. «Приказ об аресте был оформлен надлежащим образом на основании полномочий, данных вашим высочеством и вашим именем. Я же в этом деле лишь полномочный представитель. По своему статусу я сам не могу изменить эту меру пресечения».
«И этот человек, мой гость, был арестован? На каких основаниях? В чем заключались претензии к нему? Отвечайте же!» Канцлер как будто потерял дар речи. «Ваше высочество, быть может, найдет ответ в этих документах», — опять вставил свое слово Готхольд, указывая концом своего пера на сверток в руках канцлера. Отто поблагодарил кузена взглядом и суровым голосом обратился к канцлеру. «Дайте их мне». Канцлер заметно колебался, не решаясь исполнять это приказание.
«Барон фон Гондремарк, — начал он, — взял это дело в свои руки и принял на себя всю ответственность. Я в данном случае простой посыльный и не имею полномочия передавать эти бумаги другому лицу. Господин доктор, я убежден, вы же поддерживаете меня».
«Признаюсь, я слышал много бессмыслиц на своем веку, господин канцлер», — ответил Готхольд, — «и больше всего именно от вас. Но это превосходит все остальные». «Довольно, сударь», — повысил голос Отто. «Дайте сюда эти бумаги. Я вам приказываю». Канцлер, вздрогнув, тотчас протянул принцу сверток.
«С милостивого позволения, ваше высочество, — торопливо заговорил он, — повергая к вашим стопам мои нижайшие верноподданнические извинения, прошу позволения удалиться и ждать дальнейших приказаний вашего высочества в государственной канцелярии».
«Господин канцлер, видите вот это кресло? — ответил Отто. — На нем вы будете ожидать дальнейших моих приказаний. А теперь ни слова больше! — воскликнул он, видя, что старик опять раскрыл рот. «Вы в достаточной степени продемонстрировали свое рвение и преданность тому господину, которому вы на самом деле служите, а я уже устал от вашего неподчинения». Канцлер покорно побрел к указанному ему месту и уселся в кресло в тягостном молчании. «А теперь, — сказал Отто, развертывая сверток, — что это? Похоже на рукопись книги». «Так и есть», — отозвался Готхольд. «Это рукопись будущей книги путевых заметок и наблюдений». «Вы ее читали, доктор Гогенштоквиц?» «Нет, но я видел заглавный лист. Рукопись была мне передана открыто, никто не сказал, что она представляет собой какую-то тайну». Принц бросил на канцлера гневный взгляд. «Так», — сказал он, — «бумаги этого путешественника арестованы в таком мелком и невежественном государстве, как Грюнвальд. В наше-то время это на самом деле постыдная глупость. Я удивляюсь, господин канцлер, что вижу вас совершающим столь низкие поступки. Как вы прикажете мне назвать этот ваш поступок? Я уже не говорю о вашем отношении к своему государю. Это мы пока оставим в стороне. Но захватить частные бумаги иностранного подданного, быть может, труд всей его жизни, отобрать, вскрыть и прочесть их? Господин доктор, возможно, может нам что-то посоветовать в этой ситуации. Слава богу, мы не имеем списка запрещенных книг в Грюнвальде. Будь это так, мы были бы безусловной пародией на государство, настоящим фарсом, какого и не сыскать больше в мире». Говоря это, Отто продолжал разворачивать рукопись. А когда она, наконец, лежала раскрытой перед ним, взгляд его остановился на заглавном листе, красиво и искусно расписанном красными чернилами. Вверху были выписаны следующие слова. «Мемуары о посещении различных европейских дворов сэра Джона Крэбтри, баронета». Ниже следовал перечень глав, каждая из них включала название одного из государств Европы. Их было всего 19, и самое последнее в списке посвящалось Грюнвальду. «А, Грюнвальдский двор!» — воскликнул Отто, охваченный любопытством. «Это должно быть весьма забавное чтение». «А он методичный, этот английский баронет с собака», — заметил Готхольд. Он добросовестно писал и завершал каждую главу в том месте, где набирался впечатлений. Я непременно приобрету его книгу, как только она выйдет в свет. «Это было бы неучтиво прочитать ее сейчас», — промолвил Отто нерешительно. «Если только взглянуть мельком». Лицо Готхольда помрачнело, он отвернулся и стал смотреть в окно. Но хотя Отто и понял этот молчаливый упрек доктора, он был слишком слаб, чтобы устоять перед искушением. «Я только», — сказал он, неестественно усмехнувшись, — «я полагаю, что могу вскользь взглянуть на эту главу». И с этими словами он поудобнее придвинул кресло к столу и разложил на нем рукопись англичанина.